Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе!
Христос воскресе!
С вами, дорогие братья и сестры, каждый раз практически после богослужения, в конце службы, особенно в конце литургии, слышим проповедь. Она произносится не для того, чтобы, знаете, кому-то понравился проповедник, или что-то, как иногда люди говорят, ой, мне так понравилось вот именно вот это в этой проповеди, что вот я вот не могу нарадоваться. Это служение. И с самого начала в церкви было установлено, что проповедь является частью богослужения, в частности литургии. И, конечно, и проповедник сам говорит не для того, чтобы просто, ну, как вот положено, и он делает, а чувствует, что это должно быть благом и принести результат. Вот сегодня, если вы слышали внимательно апостольское чтение, апостол Павел проповедовал разным церквам. И пришло время, когда он говорит своим собратьям, что надо бы пойти и посмотреть, как там дела, где мы проповедовали, навестить эти церкви. Также и священнику, наверное, каждому, и вообще каждому христианину хочется видеть, что вот он делает во славу Божию, и какие из этого бывают плоды. И хорошо бы, если бы мы находили эти плоды от своих дел. Кто словом, кто руками, кто материально служит. Неважно, но чтобы мы видели эти плоды. Если бесплодно дело, то это очень горько. И вот мы с вами слышим, слушаем, и вот мы будем давать потом отчет Господу за то, что мы исполнили или не исполнили. А так вообще, если посмотреть, одна благость Божия, одна милость Божия изливается на нас. Вот какой период мы сейчас переживаем? Период Пятидесятницы. Это период называется так, вот от Пасхи до праздника Святой Троицы. Сколько таких тем вот присутствует вот в жизни Церкви, это, значит, и в нашей жизни, без которых мы бы не могли так вот легко дышать вот церковной жизнью, вот не могли бы так легко жить, воспринимать вот то, что нам действительно Господом уготовано для нашего спасения. Эту неделю мы проживали с мыслями о том, что мы слышали в Евангелии просто в прошлое воскресенье, из беседы Христа с самарянкой у колодца Иакова в Самарии, и услышали о том, что эта встреча для этой женщина-самарянки была спасительной. Она встретила Господа, Мессию, Спасителя. Она еще сумела то, что она не потеряла в себе вот добрые чувства в сердце, восприимчивость к истине и готовность служить. Вот вы задумайтесь над этим. Можно много что услышать, но это может не коснуться никак человека. И так бывает многожды раз. Человек услышит и видит, а его сердце это не касается. Значит, он по своим грехам теряет способность воспринимать это. Этого надо бояться, как гиенского огня. Вот у нее остались эти чувства добрые в сердце и желания. Вот за это Господь ее сделал способной понять его учение. Вот она еще постаралась то, что она со своими грехами вот раскаялась и справилась. Она еще постаралась привести людей. Она просто их позвала. То есть она ничего для них там не придумала специально. И они пришли и увидели Господа. И вот что в этом случае очень важно тоже для понимания. Они когда увидели, пережили вот эту встречу, каждый по-своему человек, ну что потом они сказали? Что не только по твоим словам мы веруем, мы и сами увидели. Вот видите, как важно. Вот передавать привет кому-то можно сколько угодно. И писать там, знаете, смски, поздравления. А если мы не можем пригласить, и человек не приходит, значит, мы хуже этой самарянки. Никто не послушался нас, получается, и никто не пришел. Или так зовем, или действительно там большие проблемы. И вот этот момент очень такой вот важный для нас, и мы должны это переживать серьезно. И мы сегодня, по сути, отдание этого воскресного дня, как у церкви бывает, да, сам главный день, вот, неделя самарянине, да, и вот всю неделю там прерывалось отданием праздника преполовения Пятидесятницы, но это та же тема, где Господь приходит и предлагает свое учение спасительное, благодатное, без которого человеку невозможно получить спасение. Вот всю неделю это мы слышали сами, и тропари читались, и канон читался, и сегодня получается отдание этого воскресения. Ну и что сегодня еще мы с вами вот слышали? Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Пахомия Великого. Подвиг он свой совершал в Египте, в основном это первая половина IV века, и он считается основателем общежительного монашества в Египте. Мы должны с вами знать, что не с самого начала, но потом в церкви зародилось монашество. Это особое служение, когда люди так всю свою жизнь посвящают служению Господу, не имеют никаких связей мирских, земных, то есть освобождают себя от этого. Вот. Это, конечно, призвание. Это так нельзя просто бухты-барахты вот, захотеть быть монахом. Это должно происходить глубокое изменение. Вот у Пахомия Великого что произошло? Он родился в языческой семье. И когда в 18 лет поступил в армию, на службу военную, он повстречался с христианами. И вот их добрые, чистые отношения, вот людей в одном селении, повлияло очень сильно на его душу. То есть он увидел любовь христианскую, любовь Божию через этих людей. И вот он принял крещение и пошел таким путем, что стал родоначальником монастырей общежительных в Египте. Он сам сначала подвязался многие годы у своих наставников, готовил себя, потом поселился в одном месте, построил жилище, построил храм, и туда стало приходить много учеников к нему. И вот он руководил вот этими общежительными монастырями. Вот смотрите, да, вот иногда монахов обвиняют в том, что они, ну, как бы избегая житейских таких вот дел, ходят в монастырь. Ну, мол, там проще. Вот смотрите, вот в общежительном монастыре жить намного сложнее, чем в самой сложной семье. Как бы вы себе это не представляли, но вы в семье можете повернуть в любую сторону, какую вам захочется. И с собой делать, что хочется, и с ближним поступать, как хочется, а там нет. Там или это есть послушание и жизнь монашеская, или ее нет. Поэтому не надо прельщаться вот этим легким путем. Это действительно путь сложный, путь подвижничества. Да, когда Господь уже видел, что люди готовы и для чего-то их приуготовлял, многие удалялись в пустыню, вот отдельно жили. Мы знаем, ну, о многих святых, с которыми это в жизни было, что они подвязались отдельно, уходили как бы отшельниками. Но все равно вот мы сегодня вот имеем возможность подумать вот о том, что такое монастырь вот в настоящем виде. Вот. И я почему об этом говорю? Потому что мы любили и уважали монашество. Мне в моей жизни Господь дал так, что я в основном воспитывался при монахах. И вот этой чуткости, любви к службе, к церкви, я думаю, что именно они меня научили вот по такому предложению доброму родителей. Я всегда смотрел на это воинство как на что-то особенное, хотя сам, видите, не стал монахом. И чтобы мы ценили то, что в церкви есть монашество. Вы знаете, я не знаю, как, кто, но я очень, во-первых, с одной стороны, радовался, когда стали открываться монастыри. Из сотен монастырей, которые были до революции в России, осталось десятки после революции. Их даже в 70-х, 80-х годах, их еще было можно посчитать на пальцах, ну там, двух рук, может быть, вот, боже, чуть больше. 18 монастырей, по-моему, более всего в Советском Союзе. И когда стали открываться монастыри, конечно, мы очень радовались. Мы тогда знали не так, как сейчас. Люди вот, очень выбирают, знаете, как бы настолько вот, привыкли, что куда бы съездить, туда, сюда, где нравится, где не нравится. А мы знали каждый монастырь, который открывается, знали каждого, кто там назначается, кто его будет восстанавливать. Конечно, мы радовались этому очень сильно. А потом лично я стал переживать, знаете, за что? Как будут эти монастыри наполняться? И кем? До сих пор эти переживания есть. Конечно, все в руках Господа. Но мы бы очень хотели, конечно, мы молимся об этом, чтобы монастыри наполнялись монахами. Чтобы эта красота в церкви вот только вот умножалась. Потому что я вам почему об этом говорю? Потому что монастыри всегда влияли очень положительно на всю жизнь вокруг монастырей. Вот там, где я вырос, была такая ситуация, что многие уходили в унию, потом расколы начались. Жуть, страшно. И такой вот признак, такой показатель, где были монастыри, вот, и вокруг них приходы оставались строго православными. Почему? Потому что они ориентировались на жизнь монастыря. Говорили, монастырь никуда не... Монастырь это осуждает, и нам ничего не надо. Люди это плавают, люди иногда такую волну поднимут, не разобравшись, не нужно. Вот. А должен быть какой-то ориентир. Вот такую роль могут играть монастыри. Они играли и раньше, и в древности, и в любое другое время, и сейчас, я думаю. Вот. Хотя сейчас эта картина бывает такая, что вот в монастырь приезжают, ну какой-то монастырь нынешний, приезжают за 3-9 земель люди, а люди, которые живут под монастырем, спроси у них, они в храм не ходят. Вы представляете, как извратилось грехом сознание людей? Как все извращено? А вы не боитесь? Надо бояться этого. Это все извращение грехом. Вот. Ну и мы надеемся, что в церкви все эти моменты многими переживаются очень искренне. Господь видит эту искренность, видит эти переживания, слышит и принимает эту молитву, чтобы все утверждалось и у нас, в нашем местном вот, деле, вот, в нашем конкретном деле, и чтобы все утверждалось во благо и во спасение людей во всей нашей церкви. Аминь.